Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – выборы в Государственную Думу. 1995 год. Это вторая Государственная Дума в современной истории России. Конечно, те выборы, которые прошли в Госдуму первого созыва, оставили у очень многих людей элемент недосказанности. Многие вообще не поняли до конца, что же это было. Но в ту эпоху, 94-й и особенно 95-й год, размышлять о глобальной внутренней политике как-то не особенно приходилось. Ну, во-первых, в стране был тяжелейший экономический кризис. И никакими словами вообще вот то, что происходило, описать невозможно. Это было время тотального абсолютно рынка, где вот ощущение было, что вся Москва превратилась в одну такую сплошную торговую палатку. Стадион Лужники – это был один сплошной вещевой рынок. Торговали все, чем только можно, лишь бы выжить. Все это наслаивалось на начавшуюся войну на Северном Кавказе, это то, что у нас сейчас принято называть Первая чеченская кампания. И велась она запредельно бездарно, даже по меркам всех возможных неудач 90-х годов. Финансовые пирамиды, а это эпоха рассвета МММ, про который сегодня мало кто хочет вспоминать. Бесконечные аферы с ваучерами, приватизация. В общем, все, что происходило, способно было, мне кажется, отбить у любого нормального человека интерес к политике. Что, собственно говоря, и произошло. Молодые демократические партии оказались тотально не готовы к тому, что будет происходить. Потому что в их представлениях демократия – это то, что было описано в гарвардских и оксфордских учебниках. А когда они столкнулись с тем, что это из себя представляло в эпоху современной России, все ужаснулись. Ну, было от чего на самом деле впадать в уныние. Я вот до сих пор, когда вспоминаю события 94-95 годов, думаешь, как мы вообще выжили в ту волнительную эпоху. Единственное, кто прошел, по сути дела, череду вот этих многочисленных испытаний без провалов и проколов, это Коммунистическая партия Российской Федерации, которая, собственно говоря, на тех выборах и победила, создав, как им казалось, серьезнейший фундамент для победы на президентских выборах 96-го года, но о них мы с вами поговорим в следующий раз, покажет думская кампания. Почему получился вот такой вот красный реванш, как это тогда называли? Во-первых, то, в каком состоянии находилась страна, разумеется, не могло не вызвать ностальгических чувств по Советскому Союзу. Потому что даже многие демократы быстренько растеряли розовые очки на путях вот этого вселенского построения либерального праздника жизни и вспомнили о том, что, в общем, они исповедовали скорее социал-демократические воззрения. Поскольку таковых партий у нас не было тогда, как нет и сейчас, то есть в стране нету никакой социал-демократической идеи, что меня, например, очень сильно огорчает, то единственное, за кого можно было голосовать в пику Борису Николаевичу Ельцину и, соответственно, либеральным мыслителям, это оказалась Компартия. Плюс к тому, ядерный электорат КПРФ на тот момент еще был в относительном сознании. Там еще не могли находиться пайщики Грудинина, строители нового социализма Платошкина, сектанты Рашкина и так далее. Вот этого еще ничего не было. Это действительно была на тот момент еще коммунистическая партия. Да, которую действительно много критиковали за отчасти соглашательскую позицию, за то, что по целому ряду вопросов КПРФ тогда не высказывалась. Ну, собственно, она и сейчас не высказывается с этой точки зрения. прошедшие 26 лет мало что поменяли, но альтернативы никакой не было. Если речь, опять же, идет о глобальной политике. Хотя, как посмотреть? Вот я уверен, сейчас многие вздрогнут, когда я начну называть партии, которые приняли участие в выборах в Государственную Думу. Ну, давайте начнем вот по порядку. «Женщины России». Ну, партия с названием «Мужчины России» почему-то не появилась. Как не было там «Переростки России» или там, я не знаю, «Предпенсионеры России» тоже не было. «Вперед, Россия!» Блок покойного Бориса Федорова. Блок Ивана Рыбкина. «Коммунисты», «Трудовая Россия за Советский Союз», «Эпическая тройка» Тюлькин, Крючков, Анпилов. Но через 4 года это будет еще более занимательно, потому что будут существовать параллельно сталинский блок за СССР Анпилова Джугашвили и коммунисты России, где Анпилова заменит Пригарин. И я до сих пор считаю, что ничего более абсурдного, в принципе, вот в новой истории политической России, чем предвыборная тройка Тюлькин, Крючков и Пригарин, в принципе, существовать не может. В программе, когда мы будем говорить о выборах 99-го года, я вам расскажу, как я ездил на их предвыборный съезд. Слушайте, свежесть этого чувства сильна во мне до сих пор. Дальше идем. Партия «Преображение Отечества», забытого уже деятеля Эдуарда Росселя. Партия «Экономической свободы», это Константин Натанович Боровой. Движение «Партия любителей пива». Я не шучу абсолютно. Эта партия принимала участие в выборах, получив 0,6% голосов. Но тем не менее, вы вдумайтесь. Вот попробуйте сейчас, вот в 2021 году, представить себе, я не знаю, союз любителей пончиков или партию потребителей смузи. Ну, на вас, наверное, странно посмотрят и посоветуют все-таки сходить к доктору и провериться. А в 95-м году это была абсолютно естественная практика. Я помню, с каким немигающим взором я смотрел на рекламу выборов и видел там партию любителей пива. Кроме этого, был блок Джуны Давиташвили, куда входил еще, например, известный киноартист Панкратов Черный. Была Ассоциация адвокатов России. Ну, вот сейчас, наверное, Союз Столиваров или, я не знаю, блок доярушек тоже невозможно представить. Тогда вполне себе. Была партия «Дело Петра Первого». Был, наконец, Союз работников ЖКХ. То есть, в принципе, вот все, что только можно, все участвовало. Было движение, которое называлось «Поколение рубежа», но этих я вообще не помню. И еще был межнациональный союз. То есть, кожа, мед, сметана, гвозди, все в один сапог. В выборах приняло участие 43 партии. 43. Понятное дело, что подавляющее большинство вот этих вот удивительных людей никуда не прошел. Вообще, в ту Думу пройдут 4 партии. Победит КПРФ. На втором месте будет ЛДПР, если мне не изменяет память. На третьем месте будет «Наш дом, Россия», и на третьем будет «Яблоко». Ну, «Яблоко», ЛДПР и КПРФ существуют и поныне, а вот «Наш дом, Россия» – это забытая уже партия, хотя оставила она достаточно большой след в истории русского парламентаризма. Эта партия была Виктора Степановича Черномырдина, на тот момент премьер-министра Российской Федерации. Виктор Степанович, поскольку был выходцем из «Газпрома», эту партию острословы московские так и стали называть. «Наш дом – Газпром». Предвыборный ролик гласил, что «мы же делаем сами, что делать должны, и делаем это сейчас». На что, опять же, острословы заметили, что лучше тогда в этом случае вообще ничего не делать, чем делать сейчас так, как делают они. А эта партия объединяла в себя абсолютно всех возможных бюрократов той эпохи. И благодаря, наверное, этому, поскольку прекрасная традиция проголосовать за своих, позволила партии получить определенное число депутатских мандатов. Но если вот сейчас ретроспективно вспоминать, чем вообще запомнился «Наш дом, Россия», то только, по-моему, скандалом, когда Жорес Иванович Алферов был вынужден несколько часов ждать, пока руководитель фракции Владимир Рыжков освободится и примет великого русского ученого. Вот просто при всем моем, так сказать, старании я других особенных вот, запоминающихся моментов и не помню. Нет, ну, конечно, там история с импичментом, сорванным в том числе посредством «Наш дом России» и Либерально-демократической партии. Но вот оно, пожалуй, и все. КПРФ, получив, по сути дела, такой карт-бланш, немедленно развернула тотальную агитацию. Владимир Вольфович в свойственной себе манере был в оппозиции всем и громил в Государственной Думе что КПРФ, что Яблоко. До сих пор я вспоминаю, как уже в 99-м году Владимир Вольфович в гневе, выйдя с пленарного заседания, кинул журналистам, что «я оскорбил этих негодяев», Иваненко назвал его натовским шпионом. Иваненко – это заместитель Явлинского по партии «Яблоко». И вот «Яблоко». Вот четыре партии, которые оказались в парламенте. Нет, ну там, конечно, еще было достаточно много одномандатников, которые там тоже гужевались, создавали структуры, активнейшим образом ругались и так далее, и так далее. Интереснее всего то обстоятельство, что вот были выборы, шла агитация, люди знакомились с предвыборными программами, матерились. Ну, по-другому это просто нельзя воспринимать абсолютно никак. Голосовали. А дальше начинается вечная история. Очень быстро выяснилось, что подавляющее большинство людей оказалось крайне разочарованным всем тем, что происходит. Был разочарован электорат КПРФ, потому что они-то искренне полагали, что если они на выборах выступили отлично, то уже завтра будет воссоздаваться Советский Союз. Потому что в тот момент времени, еще прошло-то 3-4 года с краха Советского Союза, и многим казалось, что пространство-то до сих пор остается СССР. И армии тоже советские, ну, просто в другой форме сейчас ходят. И если будет дан сигнал, то, соответственно, возрождение страны и произойдет. Эти наивные люди никак не понимали, что власти в республиках взяли местные партийные элиты, а они категорически не собирались восстанавливать никакой Советский Союз. Да и в России, извините, политики тоже этим заниматься не хотели. Это там была, может быть, прерогатива Ампилова, условно, ну и этих вот Тюлькина и Крючкова. А все остальные вообще этот вопрос обходили тщательнейшим образом. Для них важно было вот развитие России здесь и сейчас. Соответственно, электорат КПРФ был крайне огорчен. Огорчены были демократы всех мастей, потому что, ну, по сути, кроме Яблока и энного количества одномандатников, больше похвастаться было нечем. А, извините, на фоне КПРФ и ЛДПР, так это вообще выглядело тотальной катастрофой. Тем более, ну, Яблоко, несмотря на то, что это называется Объединенная Демократическая партия, надо понимать, что Яблоко что тогда, что сейчас, это вещь в себе абсолютная. Это структура, которая не готова ни к каким вообще компромиссам, которая любит только себя со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот бюрократическая эта прослойка, «Наш дом России», просуществующая до выборов 99-го года, там закономерный крах произойдет, и часть актива, яркого такого актива «Наш дом России» войдет потом, ну, либо в межрегиональное движение «Единство», либо в «Отечество вся Россия». В дальнейшем потом эти две партии объединятся, и получится партия «Единая Россия». Вот та самая, которая уже на протяжении многих лет главенствует в российской политике. Тогда был культовый момент для НДР, «Наш дом России». Считалось, что партия пришла всерьез и надолго. Позиции Виктора Степановича Черномырдина были сильны и крепки. И казалось, что вот, ну, на этом месте можно, конечно, что-то построить. Другой вопрос, что это было невозможно в принципе. Во-первых, тотальное отсутствие опыта какой-либо вообще партийной работы. Это относилось к подавляющему большинству политических партий, что тогда, что сейчас. У нас с этой точки зрения, вот, ну, сейчас, наверное, три партии выделяются. «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, у которых действительно есть актив, и на который можно опираться в определенном смысле. А в 1995 году ничего этого не было. То есть люди были максимально дистанцированы от политики, но если не считать, опять же, ядерного там актива ЛДПР и КПРФ. А все остальные могли даже вообще не интересоваться всем тем, что происходит. Это первое. Второе. Отсутствие ярко выраженной политической мысли. То есть здесь опять же, понимаете, вот есть там условно Жириновский, но он исключение из правил. Человек, который действительно оставил там партии серьезное философское и политическое наследие, многотомное. И Владимир Вольфович все время этим занимался. Остальные представители политики вот, эпохи образца 95-го года Государственной Думы этим просто себя не утруждали. Потому что вы не можете сказать, что является, например, там, идейно-смысловым наследием «Наш Дом Россия». Или какие философские трактаты, серьезные, глубинные, сравнимые, ну, например, с основами ленинизма, книгой Сталина, оставили деятели из КПРФ. Да таковых не было, в принципе. Да, КПРФ вообще на тот момент начало еще такую, знаете, вот сначала очень осторожную мимикрию сознания, а в дальнейшем она, конечно, стала развиваться, потому что КПРФ уже тогда стал поздравлять всех с православными праздниками. Что выглядело, конечно, несколько диковато, потому что параллельно Геннадий Андреевич там всем рассказывал про ленинское наследие и вечную ленинскую правоту, и что прав был абсолютно во всем Сталин. Ну, так, извините, взгляды и Владимира Ильича, и Иосифа Виссарионовича на деятельность православных священников в 20-х, там, 30-х годах, они хорошо известны. Но Зюганову было на это, в общем, наплевать с высокой колокольни, потому что, говорю, каша в головах была такая, что, наверное, можно было совмещать, в принципе, несовместимое. И этим удачно пользоваться. Потому что люди голосовали, не разбираясь ни в каких партийных программах, они голосовали по некой такой, знаете, имиджевой, визуальной составляющей, то есть, условно, там, сторонники Советского Союза видели серп и молот, и для них как вот такой морально-нравственный ориентир, они понимали, куда надо поставить галочку. Сторонники Владимира Вольфовича тоже не особенно различали тонкости партийных программ его. Они видели Жириновского и вот голосовали исключительно за него, при том, что Владимир Вольфович иногда мог противоречить самому себе там годичной давности, но кто об этом опять же будет вспоминать? Это же, вы поймите, тогда никакого интернета-то не было в том понимании, каком сейчас все закладывают. Тогда все пользовались газетами. Ну, а журналистика той эпохи – это совсем не то, что все себе сегодня представляют. Там в основном люди занимались зарабатыванием денег на всем том, что можно прорекламировать. Политика на тот момент таковой не очень-то и была. И с точки зрения нашей сегодняшней, конечно, выборы обходились значительно дешевле. Ну, так и экономическая ситуация тогда была тоже весьма и весьма своеобразная. Про яблоко я вам говорил уже. С этой точки зрения там вообще ничего не поменялось. Но остальные партии во многом, конечно, канули в историю, не выдержав всех этих перетрубаций. Ну, при этом параллельно там еще происходил извечный российский процесс перетекания одних лидеров в другие союзы, движения. Это было постоянно. Знаете, вот сейчас, когда открываешь биографии некоторых деятелей той эпохи, которые вот до сих пор активны, смотришь просто... Вот этот столбец, в каких партиях и движениях они состояли. Слушайте, ну это производит сильное впечатление вообще, вот должен вам сказать. Вам для сравнения, да, я в жизни не был членом ни единой политической партии, ни единого общественно-политического объединения или какого-то гражданского союза. Вот ни единой секунды. Да, мне всегда могут возразить, но ты как бы около политики, ты не был субъектен с этой точки зрения. Но, тем не менее, я думаю, что таких, как я, большинство. А вот там вот люди, пожалуйста, они создавали союзы, ликвидировали их, объединялись с кем-то. Они абсолютно все время находились в пределе. Вот эта традиция непременнейшим образом участвовать в любых выборах, она отлично сохранилась до сих пор. Хотя многих уже ветеранов политики той эпохи с нами нету, но тем не менее, смотрите, вот самый такой простой пример. Движение «Вперед, Россия» Бориса Федорова, В дальнейшем, ну, в 95-м году крах. Естественно, да, по партийным спискам не прошли. А в 99-м году Борис Григорьевич Фёдоров, покойный уже, повторяю, он станет одним из соучредителей коалиции «Правое дело», которую ближе уже к выборам переименуют в «Союз правых сил». Это вот Немцов, Хакамада и Сергей Владимирович Кириенко. Такой вот был альянс выборов 99-го года. И не только что он, там многих можно вспоминать. Повторяю, в этой абсолютно такой инфернальной пляске по отношению к здравому смыслу поучаствовало великое множество людей. Главное, что никакой урок из этого ни они сами, ни избиратель не извлекли. Потому что ближе к тому, как приближались выборы 99-го года, выяснилось, что все родовые травмы прошлой избирательной кампании, они все оказались на месте. Это было, конечно, трагично. Но очевидно, что в 90-х годах ничего иначе-то и быть не могло, потому что для этого государство надо было пересобрать, и это произойдет только с приходом Путина. И политическую систему надо каким-то образом было приводить в чувство, и на это уйдет, по сути дела, все нулевое десятилетие. А для 90-х годов, да, очередная иллюстрация непонимания, что есть политика, и очередная яркая демонстрация такой тотальной абсолютно безответственности. Ну, апогей ее придется на 98-й год, когда вместо принятия важных антикризисных законов некоторые проголосовали за закон о пчеловодстве. Это тоже было. Как раз вот в этой самой Второй Думе. Просто для понимания, что это из себя представляло. Такая вот история с этими выборами. На следующей неделе мы поговорим с вами о президентской кампании 96-го года. Зюганов против Ельцина. Голосуйте сердцем. Там много чего было. История эта прелюбопытнейшая. Это были первые выборы, в которых я вот поучаствовал уже там, можно сказать, с политической точки зрения. Поэтому смогу рассказать вам уже о том, как это себя в определенном смысле представляло изнутри. Пока же я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до скорых новых встреч. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.